Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня для вас прозвучит вторая часть беседы с отцом Даниилом Рябининым, настоятелем Благовещенского храма города Екатеринбурга. Тема беседы – «Успение Пресвятой Богородицы».
Возвращаясь к теме развития богородичных праздников и, в частности, каких-то подробностей событий последних дней жизни Божьей Матери, либо того, что мы находим, когда, например, говорим о празднике введения во храм Пресвятой Богородицы, то все это относится к церковному преданию, а в частности одним из таких основоположников этого является известное протоевангелие Иакова. Оно, конечно, не относится к апостолу Иакову, было написано намного позже, ну, ориентировочно его датируют там вторым веком. Позже, но оно было настолько популярно, что было передано на многие языки и как-то вот так бытовало в такой известной и распространенной форме.
А почему к нему прислушиваются, если оно не является каноническим?
Оно не является каноническим. Но знаете, вообще вопрос апокрифов, это, конечно, вопрос, как мне кажется, довольно-таки сложный. Почему? Объясню сейчас. С одной стороны, до формирования и появления канона новозаветных книг, он появляется к 4 веку, в том виде, который мы знаем, уже появляются апокрифические писания. Цели и задачи их были различные, начиная от грубых сектантских воззрений, гностических учений, которые были уже с апостольского времени, заканчивая, вот, ну, как мы уже говорили, таким неким добрым фольклором. Но особая сильная борьба с апокрифическим писанием в церкви существовала, и опять же, начиная с раннего времени, ведь не случайно вопрос о каноничности тех или иных книг, которые входят в состав текстов Священного Писания, он довольно-таки остро стоял, это было необходимо. Ведь здесь важно то, как на основании священных текстов будет выработано дальнейшее учение. Ведь стоял вопрос и с началом эпохи Вселенских соборов, все-таки мы богословскую мысль черпаем и в Священном Писании, как богооткровенном тексте. И вопрос чистоты текста, вопрос его сохранности, каноничности или неканоничности, или вредности тех или иных книг, он довольно-таки остро возник и был разрешен. Но в отношении апокрифов, действительно, церковное предание и некий церковный опыт в лице тех или иных святых отцов, которые были близки и понимали то, как и где этот текст был, появился, как раз таки они могли их отсеять как вредные или как нечто то, к чему мы относимся как к доброму преданию, к доброму слову. Опять же, здесь следует заметить, что поздние гимнографы, тот же самый Иоанн Дамаскин или Косьма Маюмский, которые, творчество которых было положено в основу церковной гимнографии тех же самых богородичных праздников, а понятно, что тексты, они же появлялись, ну, с течением какого-то времени. Если мы возьмем, например, богослужебный текст того или иного праздника, мы найдем там целый ряд авторов, которые написали к этому празднику те или иные тропари и песнопения, которые в целом-то жили даже и не в одно время, например, да, вот они вместе сели и написали, а как-то вот со временем это все было сформировано. Церковных гимнографов мы знаем относительно много, и те или иные песнопения добавляли, или вообще мы знаем, что, например, ну, вот есть праздник, есть канон там того или иного праздника, а уже позже другим церковным деятелям и гимнографам был написан другой канон. И сейчас, например, вместе они сложились, и мы можем найти в богослужебном последовании два канона. Вопрос, зачем они? Да? Ну, вот так вот получилось. Но и тот, и другой текст является действительно высоким творчеством, как в плане гимнографии, так и в плане богословия. Все-таки текст богослужения, это оно в себе содержит эти глубокие богословские смыслы и мысли. И это, кстати, важно, почему мы вот очень часто говорим о доступности богослужебных текстов для слушающих. Все-таки это не просто фон молитвы, да? Здесь есть глубокие смыслы, которые человек должен понимать, осознавать. Так вот, из авторы текстов и гимнов богослужебных, они брали за основу в том числе вот эти тексты истории о жизни Божьей Матери, которые мы находим и в том числе в протоевангелии Иакова. Оно является неканоничным, и даже в какое-то время, будучи популярным, с ним и, скажем так, боролись, да, но и оно не относится, естественно, как я уже говорил, к самому апостолу Иакову, но тем не менее, вот эти учения некие, эти мысли, которые этот текст содержит, они были восприняты церковью, отцами церкви, и из них уже сложилось вот это некое последование, эти некие, ну как вы говорили, факты, да, жизни, которые мы все с вами сейчас уже знаем. Но я не думаю, что, вот опять же, возвращаясь к началу нашей беседы, о том, что нужно здесь для себя как-то определять, насколько вот это факт или это все-таки выдумка. Речь идет о целесообразности существования того или иного апокрифа.
В целом, наверное, в противоречиях с канонами.
Да, да. Есть ли противоречия каким-то канонам, каким-то устоявшимся взглядам о жизни того или иного человека? В частности, мы говорим о Пресвятой Богородице. Ну, в целом, ведь и житийная литература древних святых, она написана вот как-то так по наитию, и здесь я не думаю, что должно быть какое-то смущение для христианина, что, например, открыв там жизнеописание того или иного подвижника, можно найти там схожесть мысли там, да, почему? Там несколько святых, а у них одинаковая жизнь, да, ну потому что автор житийной литературы вот именно так видел жизнь этого человека. Как, для нас это как есть назидательная литература, в общем-то, да, которая нас, как христиан, должна развивать в нашем христианском деле, да, или делании, если хотите. Поэтому здесь надо смущаться, все-таки все то, что для нас не потребно в плане религиозной христианской жизни, это было отцежено и прошло через долгий исторический опыт жизни церкви. Ну а сам праздник Успения – это прекрасный праздник, который содержит вот ряд очень глубоких богословских смыслов, жизнеопределяющих для нас, христиан, в плане нашего мировоззрения и взгляда на жизнь эту и жизнь вечную. Поэтому он находит свое важное место среди прочих христианских праздников и входит в состав 12 главных праздников нашей церкви. Эта история удивительна тем, что Божьей Матери, как и в момент вот этого благодатного откровения Архангелом Гавриилом, была также открыта и ее блаженная кончина. И, в общем-то, там история связана и с присутствием апостолов, и последующим опозданием апостола Фомы, который, да, постоянно куда-то опаздывал, как мы видим в Священном Писании Нового Завета в том числе, да, и потом вот этого откровения и пустой гробницы Божьей Матери и ее замечательных слов о том, что она так же, как и Господь Иисус Христос, ученикам говорит о том, что она их не оставляет. И эти же слова мы находим в праздничном тропаре этого удивительного события. В Рождестве девство сохранило, да, мы поем, а во Успении своем мира не оставила Богородица. Мы прославляем ее так. И это важная мысль для нас.
Кстати, я еще хотела сказать, что на самом деле Богородица-то умерла не такой уж молодой, а в нашем сознании она все-таки как молодая, и на иконах она...
Ну да, ну в общем-то, да, ее лик запечатлен именно таким образом, и для нас это привычно видеть, да, так.
Наверное, вот именно времени рождения Христа в этом может быть.
Да, да, вот либо совсем мы ее видим как юницу, либо вот в таком довольно-таки молодом возрасте, скажем так. Ну, как-то, я даже не знаю, мы особо, может быть, у нас и не принято на этот счет рассуждать или как-то представлять это. Ну, и святых мы также видим как они были запечатлены, ну, иконография, в частности, довольно-таки...
Ну да, многих святых мы видим как старцев.
Да, многих,
они,
наоборот,
молодыми
юными.
Тоже были.
Да, ангелов, как молодых юношей, да, вдруг в каком-то ином образе мы их не видим, старцев или еще чего-то. Вот опять же традиция, которая сформировалась, то, что относится к священному преданию, какой-то некий литургический опыт, потому что иконография относится именно к этому. И вот сама эта история, она, конечно, должна нас не просто впечатлять своей чудесностью, потому что здесь мы находим, ну, такие некие параллели, ну, с евангельским событием, о чем я уже сказал, да, и слова Божьей Матери, которые относятся и где-то вторят словам Иисуса Христа, когда перед своим вознесением он говорит своим ученикам и каждому из нас, да, я с вами во все дни до скончания века. Этими словами заканчивается одно из Евангелий. Или же пустая гробница и ее блаженное перенесение Иисусом Христом на небеса. Все-таки для нас и нас должно поражать в этом событии не только вот эта чудесность как таковая, ведь, ну, для нас чудеса важны не только своим выходом за рамки, ну, каких-то привычных вещей, здесь для нас скрываются какие-то более глубинные смыслы. Все-таки я полагаю, что праздник Успения – это праздник, ну, в котором для каждого из нас скрывается истина воскресения, и не случайно, наверное, Успенским постом, ну, так приходится, да, в нашей традиции, на его середину выпадает праздник Преображения, который тоже является свидетельством воскресения, в котором открывается эта божественная тайна. И праздник Успения, он вновь нам тоже говорит об этом. И само слово, конечно, должно нас приводить, ну, к этим мыслям, да, мыслям о жизни, о смерти и о будущем Царстве Небесном. Конечно, эта тема очень, может быть, сложная, опять же, непонятная, потому что больше какие-то рассуждения и мысли мы черпаем из предания Церкви, которое, опять же, для многих не совсем ясно.
Ну почему, батюшка, непонятно? Вот мы знаем, что Успение, да, Пресвятая Богородица, она уснула, да, от слова сон, а не от слова смерть какой-то, агонии. Вот. И это такая смерть в каком-то роде, да, не знаю, как это правильно будет сказать, но награда за ее праведную жизнь.
Да, 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 но здесь...
Это связано с воскресением.
С воскресением? Ну вот смотрите, смерть есть граница между этим веком и веком будущим, да, и в Писании очень просто объясняется, что смерть, она для грешника является страшным событием, поэтому, в общем-то...
Из-за суда предстоящего?
Да, из-за суда и...
Ну, из-за гиены огненной, которая его ждет.
Ну, да, из-за того, что все-таки мы расцениваем свою жизнь настоящую как, ну, некий этап, в котором мы трудимся, ведь заповеди и законы нам даны ради того, чтобы привести себя здесь в порядок, чтобы, ну, как бы, получается, грядущая наша жизнь была для нас приятной. Смерть, вот она является такой границей, таким водоразделом, и прохождение, через который для грешника является страшной мукой из-за предстоящих событий и страхом из-за накопившегося багажа греха и страсти. Христианин же должен рассматривать этот переход вот именно как сон, как успение. Ведь мы молимся за каждой службой о мирной кончине нашей. Ведь смерть, хотя понятно, что здесь, может быть, это не будет общим определением для всех нас и общим порядком, но в целом мы говорим, что вот как человек умер и как человека Господь забирает на тот свет, можно видеть о его, может быть, грядущую участь и прошедшую жизнь, да?
Да. Просто ложились и засыпали.
То есть вот эта блаженная кончина, свидетельство блаженной жизни, настоящей прожитой и грядущей. Ну, ясно, что есть там мученичество и другие подвиги, но это, кстати, нечто то, что выходит за рамки. Поэтому почему я говорю о воскресении? Потому что как раз-таки в вот эта блаженная смерть, она свидетельствует о реальности воскресения будущего. Что значит воскреснуть? То есть жить новой жизнью, полноценной в плане, в плане той, того, что во многом может дать нам Бог там, того, что не имеем мы здесь. Да? И в этом смысле, конечно, успение Божьей Матери свидетельствует нам и о необходимости нашего труда исполнения божественных заповедей, для того, чтобы наша кончина была мирной, как мы об этом, повторюсь, молимся. Кстати, смерть грешника, да, я в Писании говорю, что она люта, чтобы вот этот страх наше сердце не поражал. И здесь же мы, конечно, должны порассуждать о смерти. Может быть, это не всегда принято, но и не всегда это приятная тема, но тем не менее, это важные вопросы нашего бытия, задумываться о смерти. Сегодня именно в каких-то позитивных категориях и правильных категориях. Есть такая, да, поговорка, опять же, «жил грешно и помер смешно», да, что в нашей жизни такого не было, но это может быть, кстати, такой юмор, но он, опять же, отражает действительность какую-то.
Отец Данила, расскажите, пожалуйста, о богослужениях, потому что мы знаем, что утром мы празднуем, во вторник утром мы праздновали Успение Пресвятой Богородицы, вечером был чин погребения. Как это связано?
Ну да, это тоже еще один из богослужебных особенностей этого дня. В общем-то, есть древний чин и богослужение Страстной недели, погребение плащаницы. И, в общем-то, то, что совершалось накануне, уже после праздника, после Божественной литургии вечером, вот этот богослужебный чин, он, ну, в своем последовании дублирует вот то, что совершается на Страстной неделе, погребение плащаницы Спасителя. В общем-то, я думаю, что здесь больше каких-то глубинных связей нету. Это появляется, как опять же, в контексте широкого прославления Божьей Матери и попытки, ну, выделить этот праздник и это событие среди других богослужебных дней. Мы видим, что каждый богослужебный праздник, каждое богослужение того или иного праздника имеет в себе, ну, некую свою особенность. И в частности, праздника Успения вот является чин погребения плащаницы, который, к слову сказать, традиционно совершался в кафедральных соборах и был связан с кафедральным богослужением, архиерейским, но...
А в других соборах был немножко другой, да?
А в других соборах, да, совершалось просто... Да, просто уставное богослужение, которое положено в этот день там. И это погребение было характерно для богослужения кафедральных соборов, но сегодня оно уже распространено на всех приходах. Ну вот есть праздник Крестовоздвижения, например, и такой чин воздвижение креста, которое совершает архиерей в соборе, либо по благословению в каких-то торжественных храмах может совершить, ну, скажем так, почтенный человек, да,
священнослужитель. Ну, наверное, в храме, вот как у нас в городе Крестовоздвиженский мужской монастырь, да, там, наверное.
Ну да, например, там мог бы архимандрит или игумен этого монастыря совершить этот чин по благословению архиерея, но в других храмах этот чин, естественно, не совершается простым священником, потому что вот у него вот именно такая особенность. В данном случае чин погребения, может быть, здесь несколько проще было в плане его распространения по другим церквам, и это уже богослужение не является прерогативой только архиерейской службы, но совершается на тех приходах, где есть, собственно говоря, плащаница. Ну и, в общем-то, и сама плащаница, скажем так, как таковая, которую мы видим, или можем увидеть в некоторых церквях, ее появление тоже связано уже более с поздним временем. Как мне кажется, все-таки традиционно мы видим образ иконографический Успения Божией Матери, а дальше уже вот появление плащаниц, как бы, опять же повторюсь, связывая это с чином погребения плащаницы Спасителя, который совершается в канун пасхальной службы и на Страстной неделе.
Наверное, вот самое главное, да, то, о чем мы говорили, что в этот праздник мы должны помнить, да, о том, как мы живем и какая участь нас ждет, и Пресвятая Богородица служит нам примером, к чему надо тянуться и стараться.
Ну да, конечно, мы прославляем Пресвятую Богородицу. Для нас это большое событие и радость. Хотя мы к этому событию готовимся постом, да, и вроде бы смерть для нас это вещь скорбная, но в этой скорби для нас открываются события грядущей жизни, которые должны нас вдохновить к совершению доброделания, к совершению исполнения божественных заповедей, как, например, это делала Пресвятая Богородица. Ведь не случайно мы читаем каждый раз за божественной литургией, прославляя Божью Матерь или ее честной лик разных икон, одно очень простое Евангелие о том, как Иисус Христос был в доме Марфы и Марии. Мария – это не та, это не Пречистая Богородица.
Сестра Марфы.
Да, это сестра Марфы. И вот очень странно, да, почему это Евангелие соотносится вообще с богородичными праздниками. Может быть, нужно читать что-то другое. Но на самом деле здесь скрывается в словах Иисуса Христа очень важная мысль, которая относится к Пресвятой Богородице, которую мы, в общем-то, должны тоже в себя, скажем так, впитать. Господь говорит, что Мария избрала благую часть, которая не отнимется от нее. Эта часть, она как раз-таки определена смирением, послушанием. То служение, которое исполнила Богородица, когда Архангел возвестил ей благую весть. И это же следование, вот ее жизненная позиция, которая заключалась в смирении и послушании, она ее возводит на великую высоту, в которой она и прославлена, в котором прославляем мы ее. Поэтому для нас путь Божьей Матери – это путь, который должен быть определен и для каждого из нас. Послушание, смирение – это и та радость, которая открывается нам, казалось бы, через страшные события смерти, но на самом деле это все лишь нечто внешнее, что должно устрашить грешника, но праведника, наоборот, внести в его сердце добрую и хорошую радость пребывания с Господом. Поэтому это удивительный праздник, он многогранен, в нем есть то, над чем можно было бы подумать. И мне кажется, может быть, некоторые вещи мы сегодня не проговорили подробно, но для наших слушателей это будет повод открыть что-то и прочитать.
Большое спасибо, отец Даниил, за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
До свидания.